Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Если неандертальца может представить почти каждый, то о денисовцах слышали далеко не все. Эти древние люди жили около 40 тысяч лет назад. Их скелеты археологи пока не нашли. Единственные подарки для науки – три зуба да фаланга пальца. И, возможно, еще несколько костей черепа. Тем не менее, группа ученых из Еврейского университета Иерусалима и Университета Барселоны предприняла попытку по ДНК реконструировать анатомическое строение денисовского человека. В студии Людмила Чернова. Выясним, насколько нарисованный образ денисовца объективен, что ученые найдут в захоронениях людей 21 века и как будут выглядеть наши последователи. На эти и другие вопросы ответит доктор исторических наук, руководитель лаборатории антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая РАН Елизавета Веселовская. Елизавета Валентиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме смогли восстановить внешний облик денисовцев. Новый анализ ДНК, выделенный из фаланги пальца, позволил узнать особенности их анатомии, в том числе реконструировать строение черепа и даже смоделировать внешность. Согласно тем статьям, в которых описывается это исследование, говорится о том, что изображение сделано классическим методом наращивания мягких тканей на слепке или трехмерной модели черепа, после которого первоначальная структура художественно обрабатывается и принимает жизнеспособный вид. Вы могли бы рассказать, как это вообще делается и насколько надежен этот метод?
Я начну именно вот с последнего вопроса по поводу надежности метода. Дело в том, что восстановление лица на основе черепа используется во многих дисциплинах. В частности, в музейном деле для восстановления исторических лиц, для иллюстрации процесса эволюции при восстановлении облика наших предков, в криминалистике. И этот метод был поставлен на научную основу российским ученым Михаилом Михайловичем Герасимовым. И приоритет российской науки в этом вопросе признается во всем мире. Этот метод прошел и свою проверку вот на криминалистическом материале, поэтому сейчас он широко используется, когда речь идет о восстановлении внешнего облика на основе конкретного черепа.
А здесь нет черепа.
Да, вот интерес вот этой именно попытки восстановить облик денисовца в том, что основой для реконструкции внешнего облика служил не готовый череп, а череп, восстановленный на основе изучения ДНК. Это, конечно, очень такая новаторская работа. Она вызывает особый интерес вот и антропологов, и других специалистов. Но, однако, все-таки, конечно, пока мы с трудом можем говорить о том, как связаны такие физиономически важные черты внешности, как, допустим, широкий или узкий нос, вогнутая спинка или выпуклая спинка носа с конкретными генами. И, на самом деле, сейчас прочитан полный геном современного человека, и практически полностью мы знаем последовательность нуклеотидов в ДНК неандертальцев и даже денисовцев. Но вот этот вот переход от конкретной последовательности нуклеотидов, кирпичиков, из которых состоит ДНК, и конкретных признаков внешности, вот этот вот переход, он еще пока видится не очень ясно. Конечно, ученые использовали вот современные достижения генетики, чтобы связать вот конкретные гены. Они основывались на активности каких-то участков генома. Но все-таки, скажем, как запрограммированы большие глаза или маленькие, вот такие физиономически важные признаки, форму там уха, оттопыренные они были или нет, и лицо каких было пропорций, вот вытянуто овальное или так укороченное. В общем, вот это вот, конечно, трудно пока прогнозировать. Хотя, наверное, в будущем это получится, потому что сейчас уже можно по генетическому материалу, например, ответить, какого цвета были глаза у человека или волосы.
То есть, в принципе, метод в дальнейшем жизнеспособен, если его развивать?
Конечно. Вот как расшифрован полный геном, так в конечном итоге будет, наверное, расшифрован вся система перехода от конкретных генов к конкретным признакам. Ученые работают над этим, уже что-то есть, вот я вам сказала, да, можно по поводу пигментации что-то говорить, то есть какие-то уже конкретные гены нам позволяют сказать о внешнем облике, о каких-то деталях внешнего облика. Ну, наверное, с прогрессом науки мы будем получать все большие подробности о внешнем облике по генетическим материалам.
Если сейчас по черепу восстанавливают внешность, то можно предположить, что и этот метод, который использовали ученые, ученые из Еврейского университета могут потом применять и в криминалистике, да? Я правильно понимаю?
Ну, наверное. На самом деле, конечно, череп, он диктует распределение мягких тканей, позицию глаз в орбитах, ширину носа, ширину рта и так далее, какие-то особенности профилировки лица. Реконструкция по черепу, конечно, является очень точной. Что касается реконструкции на основе анализа ДНК, то пока они не несут такой вот точной достоверности. Поэтому тут трудно говорить. Вот, например, если мы сравним облик вот этой женщины, реконструированной по останкам Денисовца, с изображениями неандертальцев, то мы вряд ли найдем какие-то отличительные особенности у нее. А ведь это разные виды даже. А если мы представим себе многообразие всего человечества, которое принадлежит к одному виду, Homo sapiens sapiens, мы видим, какое огромное разнообразие, да, у людей, живущих там где-нибудь на Фиджи, в Австралии коренное население, или север Европы, да, как люди сильно различаются. А вот неандертальцы и денисовцы – это были представители разных видов, то есть они должны более разительно, наверное, различаться. Но мы этого все-таки не видим на представленном портрете.
То есть можно спутать чисто визуально, да?
Да, пока не уловлено вот это вот различие. Чем же денисовцы выделялись из группы палеоантропов, куда вот относятся неандертальцы?
То есть это может быть не объективный портрет?
Ну, я думаю, что пока он еще далек от сильного приближения к реальности. Какие-то черты, наверное, удалось восстановить, какие-то, может быть, с меньшей степенью достоверности. Конечно, пока еще мы не можем провести прямую связь между вот формой лица и конкретным генотипом.
Что касается останков денисовцев, от них найдено мало что от их частей тела, да, зато в Денисовой пещере были и бусины из скорлупы страусиного яйца, и ожерелья из зубов животных, и подвески из ракушек, и многие другие вещи, которые говорят о том, что древние женщины себя украшали, то есть уже в те времена думали о том, как они выглядят. А женщине, да и мужчине тоже всегда хочется оставаться молодым и красивым. Есть ли такие данные, как быстро старели наши предки, как изменялась их кожа, волосы?
Ну, действительно, очень интересные находки вот последних лет доказывают, что уже неандертальцы использовали украшения на той стадии эволюции, человек уже украшал себя. И это, в принципе, свойственно человеку. По поводу старения, то, конечно же, люди того времени старели намного быстрее. Об этом говорят возраст смерти. Скажем, для неандертальцев средний возраст смерти около 30 лет. Особи, которые доживали до 50 лет, они выглядели как уже дряхлые старики. Вот знаменитый неандерталец из Ля Шапель-Сен с территории Франции, который умер в возрасте 50 лет, он потерял уже все зубы. У него были страшно изменены суставы. Костная ткань была уже повреждена. То есть, конечно, человек был очень старый, вот по нашим понятиям, по старению скелета. И, конечно же, они на четвертом уже десятке испытывали сложности с опорным аппаратом. И, конечно, старели намного раньше люди. Сейчас продолжительность жизни и улучшение качества жизни намного выше.
А что касается тех людей, которые будут жить после нас, лет, допустим, через 1000 или 2000, как вы считаете, во-первых, сколько они будут жить, да, сколько лет дольше, чем мы или нет, и как они могут выглядеть, чем-то они будут от нас отличаться?
Ну вот по поводу продолжительности жизни, все-таки она как бы увеличилась, да, со времен даже Средневековья, но бесконечно увеличиться она не может. Существует некий оптимум. И для человека, и вот именно граница вот этого доживания, это, видимо, в районе 80 лет все-таки. Да, увеличится число людей, которые будут доживать до этого возраста, но людей, которые живут там 90-100 лет и больше, их все-таки будет, наверное, немного. Организм изнашивается, он не приспособлен для существования так много лет, да, хотя технологии омоложения сейчас тоже идут вперед, но тем не менее существует генетический механизм старения, который пока не научились обманывать. Что касается того, как будут люди выглядеть через 1000 лет, тут я тоже думаю, что вряд ли мы значительно изменимся.
То есть острые уши у нас не вырастут?
Да, дело в том, что уже сейчас человек практически не зависит от внешней среды его существования. Микроэволюция продолжается, то есть если мы посмотрим способность к каким-то болезням, да, иммунитет, прочие вещи. То есть биохимия меняется. Но вот что касается внешнего облика, то вряд ли нас ждут какие-то серьезные изменения. Но разве что человечество будет более гомогенным. Если сейчас мы видим представителей различных антропологических типов, то уже границы между ними стираются, потому что миграции, смешение идет большое, и человечество, возможно, будет выглядеть более однородным.
Вы сказали, что природные условия все меньше влияют на внешний вид, а технологии как-то отражаются на том, как мы выглядим?
Ну, знаете, можно сказать так, что загрязнение среды может способствовать только тому, что будет хуже выглядеть кожа, будут более тонкие волосы, и мы это наблюдаем даже сейчас. Если мы в сельской местности посмотрим, то у детишек такие косички, у девочек толстенькие, а в городе уже все-таки этого нет, например, и так далее. Но наряду с этим идут и работы по снижению влияния внешней среды, по омоложению, украшению лица, это там и пластическая хирургия, и вот технология омоложения. Вот с этой точки зрения человечество, может быть, будет даже выглядеть более привлекательным. Если сейчас там каждая актриса стремится сделать себе такой приятный имидж, быть очень молодой в преклонном возрасте, то, может быть, через годы это будет не так дорого и доступно любому человеку. Я думаю, что любая женщина захочет выглядеть моложе. В этом смысле, может быть, люди даже будут лучше выглядеть, чем сейчас.
Елизавета Валентиновна, сейчас популярно очень использовать программу, приложение, чтобы изменить свою внешность, посмотреть, как бы ты выглядел, если бы был звездой экрана или каким-то известным человеком, посмотреть, каким ты будешь в старости, каким ты был якобы в детстве. А как вы считаете, пользовалась бы популярностью такое приложение, где можно себя увидеть тем же неандертальцем или денисовским человеком?
Видите ли, все вот эти программы, они изменяют одного и того же человека с одним и тем же геномом. И просто известны нам закономерности старения, ну, появляются морщины, там изменяются кожа, пигментные пятна, прочее. Может быть, мягкие ткани немножко как бы двигаются вниз под действием силы тяжести. Это мы изменяем конкретного человека с конкретным геномом. Но если тут говорить о денисовце, то это значит, будем уже не мы, как выглядели мы, будучи денисовцем. Это будем уже не мы, потому что здесь будет другой геном. У нас будут другие гены. То есть это, конечно, будет очень спекулятивная программа, но на самом деле сделать ее можно очень красиво. Например, взять, оставить ваши замечательные глаза, но сделать пока лоб с выраженным надбровием, оставить ваш чудесный носик, но сделать такие крупные там скулы, в принципе, крупное лицо, например, и такую прическу еще, такую неприглядную какую-нибудь очень лохматую, то, в общем-то, можно любого человека превратить в такого человека прошлых времен. Но насколько это будет достоверно, не очень понятно.
Но все равно интересно же.
Конечно, да, да. Особенно для молодежи, я думаю, это будет любопытно примерить на себя маску неандертальца.
Если учитывать все это развитие технологий, о котором мы говорим, что будут находить археологи через много-много лет, когда раскопают останки людей, живших в начале 21 века? Что они там увидят? Встроенные чипы, может быть, зубы металлические, искусственные ногти, ресницы? Или, может быть, вообще не будет такой необходимости вести раскопки, и мы все оставим о себе на жестких дисках и в виртуальных облаках?
Ну, на самом деле, вот работа археологов, она ведь очень важная, очень интересная и чрезвычайно информативная. Мы иногда даже представить себе не можем, как много информации можно получить из какой-то монетки, из способа погребения, из анализа костей. Ведь мы же до недавнего времени не знали, что можно из останков уже умершего человека выделить ДНК, а еще даже, там, если это десятки тысяч лет. Сейчас уже научились ученые это делать, поэтому костный материал – это большой источник информации. Может быть, в дальнейшем будут еще какие-то методы, позволяющие многое узнать о жизни того человека, которого раскопали. Это во-первых. Во-вторых, ну, допустим, мы же не знаем, как пойдет история, а может быть, вот эти все чипы, как раз диски, они будут уничтожены уже через там тысячу лет, и уже эта информация пропадет. А то, что сохраняется в земле, пусть это человеческие останки, либо это будут, ну, там, пуговицы, бусы, монеты, они будут оставаться очень долго в земле, и они много могут подсказать там, ну, и о датировке, о миграциях, о направлениях в искусстве и так далее. Археологию мы никогда не списываем со счетов, даже и в будущем.
То есть работа археологом будет всегда?
Конечно, безусловно.
Елизавета Валентиновна, спасибо вам большое за интервью. До свидания.
Всего доброго.
Как выглядели древние денисовцы и на кого будут похожи люди будущего, мы обсудили с доктором исторических наук, руководителем лаборатории антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая РАН Елизаветой Веселовской.
Интервью на радио «Спутник».